Итак. Фредерик Браун. Ответ. Двар Эв торжественно запаял золотом последний контакт. 12 телевизионных камер неотрывно следили за каждым его движением. Передача шла на всю вселенную. Он выпрямился и кивнул Двар Рейну. Затем отошел к переключателю, который скоро замкнет цепь. К переключателю, соединяющему одновременно все вычислительные машины всех обитаемых планет. 96 миллионов миров. Сверхсеть, которая объединит их в суперкалькулятор, единую кибернетическую машину, собравшую мудрость всех галактик. Двар Рейн заговорил, обращаясь к слушающим и смотрящим триллионам обитателей. Затем, после короткого молчания, он произнес: «Пора, Двар Эв». Двар Эв нажал переключатель. Раздалось мощное гудение. Пошла энергия 96 миллионов планет. На бесконечно длинном пульте замигали огни. Двар Эв отступил и глубоко вздохнул. Честь задать первый вопрос принадлежит вам, Двар Рейн. «Благодарю», — молвил Двар Рейн. «Это будет вопрос, на который не могла ответить ни одна кибернетическая машина». Он повернулся к пульту. «Есть ли Бог?» Могущественный голос раздался сразу, без кликанья реле. «Да, теперь Бог есть!» Внезапный страх исказил лицо Двар Эва. Он кинулся к переключателю. Молния сорвалась с безоблачного неба и испепелила его на месте, намертво запаяв соединение.
Здравствуйте, в эфире радиостанции факультет Александра Саракс, и у меня в гостях люди легендарные для отечественного радиоэфира, это Влад Коп и Михаил Габович.
Здравствуйте,
всем привет.
Влад, у меня вопрос к вам. Насколько я знаю, до появления МДС на радиостанции вы работали в эфире Бист ТВ, вели музыкальные новости.
Ну да, был такое.
Вот скажите, почему модель вышла впервые на радио, а не на телевидении, что было бы, в принципе, логичным?
Начать с того, что даже мое предложение осуществить вот этот вот проект на радио не сразу встретило понимание, потому что никто не понимал, что это такое будет, как это можно в прямом эфире читать книжки, да еще под живой диджейский микс. Но небольшой разговор и небольшой пример убедили тогдашнее руководство станции 106.8, что это может иметь место в радиоэфире. Ну и потом на телевидении в те времена, я думаю, это было бы сделать сложнее, просто в том плане, что выразительных средств на телевидении тогда было гораздо меньше, чем сейчас. А радио оставляет простор для фантазии, и это одна из составляющих модели для сборки.
На телевидении вы все-таки появились, Муз-ТВ, элементы?
Да, но это было гораздо позже, и это был тоже достаточно компромиссный вариант. Но, тем не менее, да, мы попытались это сделать.
Расскажите, пожалуйста, про передачу «Элементы», потому что уже выросло целое поколение ваших слушателей, которые не застали ни станцию, ни Муз-ТВ того периода. И вот когда им говорят, что модель для сборки выходила на телевидении, все очень удивляются, как это, и не представляют. Расскажите, как это было, как это выглядело?
Выглядело это странновато.
Более чем. Экран был поделен на три части. Нижняя часть экрана — это была прямая трансляция такого не очень вразумительного чата. Вот такая форма интернет-общения в то время была принята. Далее шла бегущая строка с набором информации из мира электронной музыки. Над всем этим в синеватом дыму был ваш покорный слуга, либо приглашенные гости строго по хронометражу включались видеозаставки, специально приготовленные к каждому эфиру, и зачитывался отрезок литературного произведения. Но, честно говоря, была мешанина.
Ну, в общем, да, за исключением тех редких случаев, когда все-таки это были не отдельные фрагменты какого-то рассказа, например, потому что за эфир элементов прочитать рассказ и не потерять смысла было сложновато очень. А иногда мы брали просто стихи, короткие какие-то.
Иногда мы брали самодостаточные, очень коротенькие произведения.
Ну да. Тогда это выглядело уже не так рвано. Ну, а те жанры, в которых рваность, так сказать, приветствуется, это всегда шло даже на ура. Я всегда вспоминаю Маяковского под брейкбит. Было очень здорово.
И, насколько я помню, вам в студию звонили гости. То есть у вас была такая интерактивная передача. Это был единственный случай, когда вы общались со своими слушателями вживую?
Пожалуй, да.
Так нет, ну был же пейджер всегда на радио.
На радио был пейджер, но мы достаточно редко вообще в эфире могли общаться с кем бы то ни было, потому что...
Ну, были слегка заняты.
Специфика такова, да. Когда ты постоянно читаешь какой-то текст в микрофон, отвлекаться на общение сложно. То есть мы это делали в начале эфира и в конце эфира понемножку.
Угу. А что вас привело к тому, чтобы вообще заниматься таким очень редким для радио жанром, радиоспектаклем, радиопьесой?
Интерес к фантастике
и хорошо развитое воображение.
Ну, тоже, наверное, да.
Кстати, насчет фантастики. Вы однажды сказали, что фантастика — это самая правдивая литература. Вот что вы имели в виду?
Я имел в виду, что фантастика не пытается быть правдивее самой правды, как это бывает иногда с историческими трудами, с беллетристикой вообще. Когда человек... утверждает, что его произведение основано на реальных событиях, я, мягко говоря, этому не верю, просто потому что воспоминания любого человека, они субъективны. И один человек ни в коем случае не может претендовать на объективное описание любого события.
А по какому принципу вы отбираете тексты? Потому что у вас разные совершенно рассказы и произведения звучат в эфире. Как вы? Вот вы видите текст и понимаете, что да, его можно озвучить, можно к нему подобрать музыку, это можно создать?
Да, изначально это так и было. В общем-то, чем сложнее был текст, тем было интереснее, конечно, когда-то. Сейчас это все-таки более спокойно происходит. То есть сейчас мы, к тому же, общаемся непосредственно с авторами, произведения которых я читаю для подкаста. Ну, а в самом начале это было просто по наитию. То, что я, допустим, где-то когда-то встретил и захотел поделиться этим со слушателями, и поэтому взял этот рассказ и прочел его в эфире.
Первая машина времени. Доктор Грейнгер торжественно объявил: «Джентльмены, первая машина времени!» Три его друга изумленно вздрогнули. Доктор Грейнгер держал в руке небольшой кубик с циферблатами и выключателем. «Достаточно поставить стрелки на нужную дату, — пояснил он, — нажать кнопку, и вы окажетесь там, где хотите». Смидли, один из трех ближайших друзей доктора, потянулся за кубиком и повертел его, осматривая со всех сторон. «Ты не шутишь?» — спросил он. «Убедился на собственном опыте», — ответил Грейнгер. «Я настроил его на вчерашний день и, представляешь, увидел собственную спину, когда выходил из кабинета. Даже страшно стало». «Интересно, тебе не захотелось дать самому себе хорошего пинка?» Доктор Грейнгер рассмеялся. «У меня могло ничего не выйти, ведь тогда я изменил бы прошлое. Старый парадокс путешествия во времени, который все обсуждают. Что произойдет, если отправиться в прошлое и убить дедушку, пока он еще не встретился с бабушкой?» Смидли, все еще сжимая кубик в руке, неожиданно попятился и, глядя на трех своих друзей, недобро усмехнулся. «Именно это я и собираюсь сделать», — заявил он. «Пока ты тут рассказывал, я поставил стрелки ровно на 60 лет назад». «Смидл, не смей!» Доктор Грейнгер сделал шаг вперед. «Стой на месте, или я нажму кнопку!» Но если хочешь, попытаюсь объяснить, почему я так поступаю. Грейнгер остановился. «Я тоже слышал об этом парадоксе», — продолжил Смитли. «И он всегда меня интересовал, так как я не сомневался, что убью своего дедушку, если мне только представится такая возможность. Он был жестоким тираном и превратил в ад жизнь моей бабушки и моих родителей. Считай, что я дождался своего часа». Смитли нажал на кнопку. В глазах у него помутилось. И он очутился на невспаханном поле. Не прошло и минуты, как Смитли сориентировался. Если он находится на том месте, где когда-то построят дом Грейнгера, ферма его прадедушки была расположена всего в миле к югу. Смитли пошел вперед. По дороге он подобрал обломок дерева, из которого получилась неплохая дубинка. Неподалеку от фермы он увидел рыжеволосого юнца, избивающего собаку. «Немедленно прекрати!» — взревел Смитли, кидаясь на помощь псу. «Не суй нос не в свое дело!» — ответил юнец и поднял кнут. Смитли взмахнул дубинкой. Через 60 лет доктор Грейнгер торжественно объявил: «Джентльмены, первая машина времени!» Два его друга изумленно вздрогнули. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это был рассказ Фредерика Брауна «Первая машина времени» в переводе с английского Михаила Гелинского.
Михаил, скажите, пожалуйста, музыка как модель для сборки — это какая-то продуманная аудиокартинка или это всегда импровизация?
Ну, скажем так, это импровизация на заданную тему. То есть перед тем, как засесть в студии, мы с Владом, безусловно, обсуждаем тему того текста, который будет озвучен. И тут возможны два варианта. Либо музыка подбирается совершенно схожая по, скажем, по темпу повествования, либо можно сыграть наоборот на полном противоходе и какой-нибудь, скажем так, очень красивый и нежный лирический рассказ может пройти под совершенно такую энергичную, громкую, жесткую музыку. Это работает.
Угу. Я на одном популярном сайте электронной музыки нашла статью, датированную 2003 годом, где говорится, что ваша коллекция CD-дисков насчитывает примерно 1500 наименований.
Неправда. Какие 1500? Вы что?
Но это было в 2003 году.
Нет, и тогда было больше гораздо.
А у вас библиотека, Влад?
Моя библиотека не столь широка и обширна. Просто потому что... Ну, потому что я не люблю захламлять дом большим количеством вещей. А книги — это, конечно, все-таки святое. Но, тем не менее, дома хранится не так много книг. Потом они иногда расходятся куда-то, даются почитать, не возвращаются, появляются новые.
Буккроссинг такой.
Да, что-то в этом роде. Но я не стараюсь собрать всю фантастику у себя дома.
Вы относитесь к тем людям, которые читают текст с каких-то КПК устройств, с монитора, или вам нравится контакт, вот именно книжки, обложки, рук?
В этом отношении консерватор. Я до сих пор не могу перейти на электронные носители. То есть иногда я читаю, конечно, тексты с монитора, но мне это доставляет гораздо меньше удовольствия, нежели взять обыкновенную бумажную книгу, открыть, перелистывать страницы.
Ну, в конечном счете, вопрос привычки, вопрос просто умеешь или не умеешь, привык или нет. Мне вот, например, тоже очень сложно. Я понимаю, как это работает и умею этим пользоваться, но мне все равно надо вот и держать в руках компакт-диск или пластинку, просто держать в руках. Хотя я понимаю, что существует масса программного обеспечения, позволяющая там работать из любых библиотек. Но мне это не нравится.
Ну да. Если, допустим, говорить о каких-то электронных книгах и электронных чернилах, которые были изобретены за последнее время, ну, например, те книги на основе электронных чернил, ну, вот эти вот, они пока еще достаточно медлительные, и, допустим, для того, чтобы перелистнуть страницу, требуется определенное время. Когда я читаю вслух, это неприемлемо, потому что я должен получить доступ к следующей странице мгновенно, чтобы не останавливать повествование. А в случае с бумажной книгой это происходит уже автоматически.
Ну, либо иметь два носителя электронных.
Например, да. Или если это происходит с ноутбуком, ну, тут чуть полегче, но все равно, когда ты держишь в руках книгу, ты понимаешь ее объем, ты руками буквально это чувствуешь. А когда ты смотришь на экран монитора, да, конечно, можно примерно представить себе и там по объему в мегабайтах, по еще каким-то характеристикам, сколько будет длиться рассказ, сколько осталось до конца, но это уже другое восприятие, и я, к сожалению, не настолько пока близок к компьютерной технике в принципе, чтобы вот перейти на такое мышление.
Неуверенный юзер, в общем.
Не всегда.
То есть вы в эфире сидите с книжкой и читаете все по
книге? Как правило.
Угу. Михаил, у меня чисто технический такой вопрос. Где вы храните 10 тысяч дисков?
Ну, у меня под это дело мои домочадцы выделили мне под стеллажи вот несколько больших стен в квартире, где, собственно, вот на стеллажах в таком библиотечном виде все это выглядит, все это стоит.
В европейском журнале, вот DJ Mag, у них была такая интересная подборка, фоторепортаж. Они сфотографировали там квартиры различных диджеев. То Лорена Гарнье, у него абсолютно все в дисках, совершенно везде. Все в то время, как, допустим, Эллен Аллен, у нее все аккуратно, все по полочкам, все раз. То есть у немцев у них все такое очень-очень аккуратное. У англичан абсолютно все раскидано, все диски, винил лежит на кухне, винил там на винил ставят чашку, кружку. У вас, то есть, все вот.
Ну, нет, у меня вот нет, стекла нет, это все в открытом полках постоянно тусуется, что-то лежит около пульта. То есть нет, идеального порядка нет, конечно, нет, вы что.
У меня для вас такой, наверное, неожиданный вопрос. Как вы относитесь к дайвингу?
Да, к дайвингу. Сугубо положительно. Более того, буквально с полмесяца назад, нет, уже чуть больше, получил права. Словно говоря. Я теперь open water diver.
Права на жабры.
А вы, Михаил, погружаетесь?
Я, честно говоря, небольшой любитель пляжного морского отдыха. Не знаю, как так исторически сложилось. То есть мне понятно, что испытывают эти люди. Но я где-нибудь, скажем, в каком-нибудь интересном квартале в городе вот себя чувствую как-то более заинтригованным, нежели наблюдая весьма разноцветных таких прекрасных морских жителей.
Но тут не только в жителях дело. Я еще вот все-таки надеюсь, что удастся Мише донести прелесть невесомости и все-таки попробуем его уговорить, как-нибудь испытать это.
Влад, вы были в Дахабе? Я это все не просто так спрашиваю, у меня для вас есть история.
Нет, в Дахабе я, к сожалению, не был, а сертификат получил в Таиланде.
Тогда я вам хочу сказать, что вы очень популярны в Дахабе, в Египте. И русскоязычная тусовка Дахаба, узнав о нашей сегодняшней с вами встрече, сказала, что если вы однажды окажетесь в Дахабе, вам бесплатные погружения, инструкции, поездки на заброшенные, утонувшие самолеты, корабли. В общем, все для вас. Ура! Передавайте
ловим
привет.
Ловим Дахаб на славе.
Вот, а все это приключилось... Дахаб не такой вот, да, все случилось случайно, произошло не случайно. В начале 2000-х годов израильтянин, знакомый с очень редким именем Маугли, оказался в Москве, где услышал модель для сборки. И потом у него были трехлетние перипетии, когда он заказал здесь 32 MP3 диска, чтобы его привезли в Израиль. Ему везли их больше трех лет, потеряли. В результате привезли больше 30 дисков. И он в Дахабе подсадил на модель для сборки всю русскоязычную тусовку и еще англоязычную. Хотя они не понимают русского языка, не понимают, о чем там читают, но
мне
очень любят музыку.
Тембр голоса.
Тембр голоса и музыку. Так что, если вы будете в Дахабе, вот все для вас. Главное сказать, что вы Влад Коп. Вот. Скажите, вот как вы считаете, можно ли вас назвать первой чиллаут-передачей в русском эфире, в отечественном радио?
Первой?
Ну да. Первая передача, которая прозвучала
имбент. Я сейчас пытаюсь вспомнить, слышал я до 95-го года в FM-эфире что-то вроде чиллаута.
Ну, звуковые инсценировки, безусловно, существовали в опыте, да, радиовещания советского. Всякого чиллаут-ли... Чиллаут, ну, почему чиллаут?
Я все-таки не совсем, пожалуй, согласен, потому что даже на советском радио, на всяческом, я не говорю только о московском FM-диапазоне, мне доводилось слушать разные программы, и какие-то из них, безусловно, можно отнести и к чиллауту.
А, слушай, прекрасный, помните джингл «Прослушайте спокойную музыку»? Вот из радиоточки первая чиллаут.
Передаем концерт легкой музыки, передаем концерт спокойной музыки.
Да-да-да.
Когда я служил в армии, это было под Новосибирском, 87-89 года, в Новосибирске было очень интересное FM-вещание, я не помню точно, конечно, ни название станции, ничего такого, но частенько мне удавалось поймать очень хорошую музыку, и чиллаутную в том числе.
Например?
Ну, сейчас я уже, конечно, не вспомню. Я просто помню, что когда я там работал у себя там в штабе и включал приемник, я понимал, что вот под эту музыку мне работает замечательно и отлично, потому что она меня успокаивает. И... Ну, я не помню, честно признаюсь. Это было очень давно, поэтому имен и композиций, конечно, в памяти не сохранилось, но помню, что вот были какие-то такие подборки.
Да не, ну подборки там Джеймса Ласта, Поля Мориа, это все это на советском радио присутствовало в полном объеме, та самая.
Было даже что-то более продвинутое, я помню. Кроме того, уже тогда по радио можно было поймать, там, я не знаю, Сева Новгородцева с его программами. Ну, там, правда, чиллаут, в общем, мало присутствовал. В основном это был рок.
Есть привычка на Руси ночью слушать BBC.
Было такое.
Михаил, скажите, пожалуйста, как вот закончилась станция, период станции, появилась Муз-ТВ, потом Серебряный, на Муз-ТВ вы уже были с Инкогнито или уже нет?
Начинали, да.
А на Серебряном дожде вы уже перешли вдвоем.
Серебряный дождь. Да, да, именно так.
Михаил, а как для вас началась модель для сборки? Как вы попали в передачу? Пришли в нее?
Модель для сборки для меня была... Мы дружили с Инкогнито. И, в общем-то, он меня познакомил с Владом. Потом какая-то общая вкусовая, там музыкальная общность образовалась. Мы делали какие-то мероприятия, вечеринки. Там Андрей в этом принимал более активное участие. Я постольку-поскольку. Ну и как-то мы общались-общались, тусовались-тусовались. И время от времени, собственно, Андрей приглашал меня поучаствовать в... передачи. Потом это как-то стало достаточно систематично. Ну и как-то так. Потом у Андрея другие появились проекты. Вот он потихоньку отошел от дел. Потом, собственно, мы так общаемся до сих пор. То есть контакт не потерян. И, в принципе, он полноправный член модели для сборки. По-прежнему никуда не делся.
Миссис Деккер только что вернулась с Гаити. Отдыхала она в одиночестве. Это должно было остудить страсти Деккеров перед серьезным разговором о разводе. Не тут-то было. Страсти по-прежнему кипели, то есть супруги ненавидели друг друга еще больше, чем прежде. «Половина», — твердо заявила миссис Деккер. «Ты получишь развод, если я получу половину всех денег и имущества». «Не смеши», — отмахнулся мистер Деккер. «Подожди смеяться, я могла бы получить все и без малейших затруднений, не понимаешь? Дело в том, что на Гаити я изучала колдовство вуду». «Ерунда», — объявил мистер Деккер. «Никакая не ерунда, тебе повезло, что я порядочная женщина. Другая уморила бы тебя и концы в воду. И получила бы все деньги, все имущество и всю недвижимость, причем совершенно безнаказанно. Такую смерть ни один доктор не отличит от инфаркта». «Бред», — отрезал мистер Деккер. «Ты уверен? Хочешь, докажу? Шпилька и воск у меня под рукой. Дай мне только несколько своих волосков или кусочек ногтя, этого должно хватить». «Дичь!» — рявкнул мистер Деккер. «Тогда чего ты боишься? Я-то знаю, чем дело кончится, но если ты останешься в живых, я дам тебе развод и не возьму ни цента. Ну, а в другом случае просто унаследую все». «Ладно», — согласился мистер Деккер и посмотрел на свои ногти. «Слишком коротко острижены. Лучше я дам тебе пару волосков. Готовь свою шпильку». Он вышел и вскоре вернулся со склянкой из-под аспирина, в которой было несколько коротких волосков. Миссис Деккер к этому времени уже размяла воск. Она замешала в него волоски и слепила корявую куколку. «Вот увидишь», — промолвила она, и вонзила шпильку в грудь куклы. То, что увидел мистер Деккер, и вправду поразило его, но скорее приятно. Конечно, ни в какое колдовство он не верил, но издавна привык обходиться без лишнего риска. Кроме того, его раздражало, что жена так редко чистит свою щетку для волос.
Было разделение, то есть по понедельникам играет диджей инкогнито, это псаэмбиент, даунтемпо, трип-хоп. По четвергам играете вы различную электронную музыку.
Да, да, да.
Вы несколько лет назад, по-моему, там 2 года назад отмечали 13 лет модели для сборки. Нет, 10 лет. Сейчас вам 13 лет модели для сборки. Вы отмечали десятилетие в клубе Гауди.
Гауди, да.
Вот. Чем обусловлено ваше такое вот долголетие? Потому что, ну, я могу вспомнить еще 2 передачи на вас несколько похожи. Это делали наше радио, были Ежи и Петруччо, и мексиканские негодяи в эфире выходили, но они как-то очень быстро сошли на нет. Вот ваша передача, она очень жизненная или она просто бесконечная?
Пожалуй, бесконечно
она
жизненная.
Бесконечно жизненная. Она, как неоднократно говорились, не имеет возрастных ограничений, не имеет
противопоказаний,
побочных эффектов. Хвалить мы ее не будем, потому что это глупо, да, хвалить самих себя. Но это абсолютно безвредная вещь, при этом мы стараемся это делать достаточно качественно. Вот, а кроме того, нам это самим очень нравится. Просто нравится как процесс. Не то, какие мы там гениальные и чудесные, а просто сам процесс. Вот Влад читает, я играю. Все получают удовольствие.
А вы не думали выходить в офлайн? То есть, ну, где-нибудь по четвергам в каком-нибудь клубе?
Был опыт. Было прекрасно организованное мероприятие клубом, по-моему, «Анфилада». Чудесно они выставили прекрасный звук. Собрали, поставили мягкую мебель, сделали свет. Один раз. Все клубы, в конечном счете, это общепит. Мы не можем вот в общепите. То есть нельзя, чтобы выступала модель для сборки, в это время, грубо говоря, официанты принимали заказы.
Но тем не менее, мы периодически
пытаемся это делать,
когда, допустим, очередной клуб или ресторан даже обращаются к нам с таким предложением, а давайте попробуем.
Когда
мы, как правило,
пробуем.
Мы честно объясняем, да, все подводные камни, все за и против взвешиваем. Тем не менее, если людям это интересно, почему нет? Может быть, они знают что-то больше, чем мы. Поэтому мы все-таки пробуем. Если это получается, это повторяется. Если нет, то, в конце концов, пробуем в следующий раз позже и в другом месте.
И все-таки, вот возвращаясь немножко назад, основным, одним из основных компонентов модели для сборки, да, как и в настоящей модели, является клей. Клей в данном случае – это фантазия. Гораздо комфортнее и привычнее человеку фантазировать дома у радиоприемника, да, в комфортной обстановке, нежели даже просто все будет, вокруг будут прекрасные люди, но это будет чужое место, чужие люди. А в принципе, чем модель для сборки, наверное, хороша, тем, что она создает атмосферу погружения. Такое не очень общественное состояние, правда?
Правда. А вы как-то очень незаметно исчезли из радиоэфира, как-то исчезли с...
О, у меня на этот счет есть чудесная история, вернее, чудесное изложение этих событий. Радио «Серебряный дождь», прекрасные люди, очень интересные. Мы у них поработали, но когда возникло, скажем так, коммерчески гораздо более интересное предложение от «Радио Энерджи», мы перешли туда. «Радио Энерджи» вот исключительно то ли очень приятные, интеллигентные люди, то ли бесконечно ленивые. Иметь в своей эфирной сетке 3 года передачу, не вписывающуюся в формат радиостанции вообще, могут либо истинные ценители нашего таланта, либо просто люди, которым ни до чего нет дела. Мне почему-то хочется верить в первое. И расставание с ними произошло крайне приятно. Абсолютно чудесная радио Energy. Респект и уважуха вот по всем абсолютно параметрам. Молодцы. А сейчас ситуация такая, честно говоря, вот мы не видим радио того формата, куда бы мы могли вписаться, вот хорошо вписаться.
Сейчас развивается интернет, появляются интернет-радиостанции.
Ну вот, да, надо в этом ключе.
Ну вот интернет-радиостанции, да, существует еще и подкаст, ленты самые разнообразные. И, в общем-то, я не вижу большой разницы между интернет-радиовещанием и подкастами. В конце концов, человек, войдя на сайт, где лежит наш подкаст, может либо скачать его, либо послушать онлайн. Если это будет идти в интернет-радио, ну, в общем, какая разница?
Ну, разница между FM-радио, на мой взгляд, и интернет-радио. Это FM-радио, это все автомобилисты будут слушать. Интернет-радио будут слушать все те, кто не в машинах, но при этом не хуже себя чувствуют, чем те, кто в машинах.
Я думаю, что скоро интернет-радио появится и в машинах.
Мне кажется, разница в отношении. То есть, когда передача выходит на радио, ты сидишь, ждешь, ты знаешь, что во вторник в такое-то время, вот, как-то подготовишься.
Так и подкаст появляется, новый подкаст появляется в определенное время, его точно так же надо
подкаст
ждать.
Скачал, носишь его потом с собой, закачал телефон, слушаешь, когда тебе удобно, а с радио
нет. Но появление его все равно так же, ожидаемо по времени. На самом деле, мне кажется, нет большой разницы.
Хорошо. В процессе конвергенции интернет-радиостанции, слияния с телевидением, может быть, Web 2.0 даст возможность появляться модели для сборки на радио, чтобы люди опять могли смотреть?
Подождем Web 3.0, чтобы уже непосредственно с экрана монитора входить в квартиры наших слушателей.
Смотреть, что там хорошего есть.
Когда нужен 4.0 и всем телепорты.
Ну, честно говоря, открытие телепортации я жду всю свою сознательную и даже несознательную жизнь, но боюсь, так и не дождусь.
Может быть, лет через
300-400?
Ну, пожалуй. Вот да, когда говорили о телепортах, что самые люди, которые ждут больше всего телепорт, это ученые и деятели шоу-бизнеса, которым постоянно нужно перемещаться, передвигаться, где-то успевать.
Роберт Шекли. О высоких материях. Мортенсон прогуливался тихо мирно по безлюдным предгорьям Анд, никого не трогал, как вдруг его ошарашил громоподобный голос, исходивший, казалось, отовсюду и в то же время ниоткуда. «Эй, ты! Ответь-ка, что в жизни главное?» Мортенсон замер на ходу, буквально оцепенел. Его аж в испарину бросило. Редкостная удача, общение с гостем из космоса. И теперь многое зависит от того, удачно ли ответит он на вопрос. Присев на первый же подвернувшийся валун, Мортенсон проанализировал ситуацию. Задавший вопрос, кем бы он ни был, этот космический гость наверняка догадывался, что Мортенсон, простой американец, понятия не имеет о главном в жизни, поэтому в своем ответе надо, скорее всего, проявить понимание ограниченности земных возможностей, но следует отразить и осознание того, что со стороны гостя вполне естественно задавать такой вопрос разумным существам, в данном случае человечеству, представителем которого случайно выступает Мортенсон, хотя плечи у него сутулые, нос шелушится от загара, рюкзак оранжевый, а пачка сигарет смята. С другой стороны, не исключено, что подоплека вопроса совсем иная. Вдруг, по мнению пришельца, самому Мортенсону и впрямь кое-что известно насчет главного в жизни. И впрямь кое-что известно. И за это свое прозрение он, Мортенсон, способен экспромтом изложить в лаконичной, отточенной фразе. Впрочем, для экспромта вроде бы уже время миновало. Привнести в ответ шутливую нотку, объявить голосу «главное в жизни», когда голос неба допрашивает тебя о главном в жизни, и разразиться космическим хохотом. А вдруг тот скажет: «Да, такова сиюминутная действительность, но что же все-таки в жизни главное?» Так и останешься стоять с разинутым ртом, и в морду тебе шлепнется тухлое эктоплазменное яйцо. Вопросивший подымет на смех твою самооценку, самомнение, самодовольство и бахвальство. «Ну, как там у тебя идут дела?» – поинтересовался голос.
«Да вот, работаю над вашей задачкой», – доложил Мортенсон. «Вопросик-то трудный».
Это уж точно, поддержал голос.
Ну, что же в этой поганой жизни главное?
Мортенсен перебрал в уме кое-какие варианты. Главное в жизни, его величество, случай.
Главное в жизни – хаос в перемешку с роком.
Недурно пущено, стоит запомнить.
Главное в жизни – птичий щебет, да ветра свист, очень мило. Главное в жизни – это когда материя проявляет любознательность. Чьи-то слова, не Виктор или Гюго. Главное в жизни – то, что тебе вздумалось считать главным.
«Почти расщелкал», – обнадежил Мортенсен. «Досаднее всего сознавать, что можешь выдать неправильный ответ». Никого еще ни один колледж ничему не научил. Нахватаешься только разных философских изречений. Беда лишь, стоит закрыть книгу, пиши пропало. Сидишь, ковыряешь в носу и мечтаешь невесть о чем.
А как отзовется пресса?
Желторотый американец черпал из бездонного кладезя премудрости и после всего проявил позорную несамостоятельность. Лопух!
Любому неприятно было бы угодить в подобный переплет. Но что же в жизни главное?
Мортенсен загасил сигарету и вспомнил, что она у него последняя.
Только не отвлекаться. Главное в жизни – сомнение, желание, стремление к цели, наслаждение.
Потерев лоб, Мортенсен громко, хоть и слегка дрожащим голосом, выговорил: «Главное в жизни – воспламенение!»
Воцарилась зловещая тишина. Выждав пристойный по своим понятиям срок, Мортенсен спросил:
«А угадал я или нет?»
«Воспламенение!» — пророкотал возвышенный и могущественный глаз. «Чересчур длинно. Горение тоже длинновато. Огонь! Главное в жизни — огонь! Подходит!»
«Я имел в виду огонь!» — вывернулся Мортенсен.
«Ты меня действительно выручил!» — заверил голос. «Ведь я прямо завяз на этом слове, а теперь помоги разобраться с 78-м по горизонтали. Отчество изобретателя бесфрикционного привода для звездолетов. Четвертая буква «Д» вертится на языке, да вот никак не поймаю».
По словам Мортенсена, тут он повернулся кругом и пошел себе восвояси подальше от неземного глаза и от высоких материй.
Модель для сборки всегда выходила по ночам, так? То есть в ночное время?
В общем, да. Вечер и ночь.
Угу. Это, наверное, все-таки больше относится к диджею Incognito. Он же его сыграл, Psy Ambient, такую гипнотическую музыку. И вот люди включают модель для сборки на ночь, такая как сказка на ночь, и потихонечку засыпают под эти истории. Вы как сознательно были колыбельный такой? Или вы об этом не думали?
Вообще... Когда человек может расслабиться, отключиться от всех раздражителей и погрузиться в мир фантазий собственных и не совсем собственных? Именно вечером и ночью, когда город уже отпускает потихонечку. Ну, когда мы начинали, мобильная связь была не столь широко распространена, поэтому сейчас-то, в общем, город не отпускает никогда. Мобильный может зазвонить и в 3 часа ночи, и в 4 с каким-нибудь вопросом. «Спишь?» Вот, а так...
На самом деле, мне кажется, что еще природа того, что модель для сборки ночная и вечерняя программа, это в том, что и Влад, и Андрей, и я вот, например, всегда засыпал с наушничками, без всякой модели музычку включал, да, и...
Ну, у меня тоже такое было, да.
С книжечкой, вот-вот-вот, ничего нового не придумано, на самом деле. Просто очевидная вещь. Ты читаешь книжку и слушаешь музыку.
А что касается нашего такого седативного эффекта нашей программы...
Ну, это все от ее полезности.
Когда-то я беседовал с человеком, который рассказал мне, что некий психиатр, работающий в настоящей дурке, он исследовал терапевтический эффект модели для сборки на своих пациентах, и было замечено, что да, это работает, успокаиваются люди.
Хочу сказать, что в Киеве, в Павловской больнице модель для сборки используют для работы
ну,
с пациентами.
Ну, просто куда деваться.
Также хороши были, помнишь, СМС из тюрьмы благодарственные приходили.
Письма.
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 Что писали?
Спасибо.
Спасибо писали, да. Тоже, в общем, какие-то услышанные...
Нам полегчало.
Услышанные рассказы, если верить письму, на 100% заставили людей как-то еще как-то по-новому взглянуть и на себя, и на мир окружающий.
То есть, несмотря на то, что вы такой очень редкий жанр, вы народная передача. Египет вас любит, в Киеве вас ставят.
Да все в детстве слушали музыку и читали книжки.
Более того, все в детстве слушали, наверное, какие-то радиопостановки. Ну, то есть те, чье детство пришлось на времена Советского Союза, еще помнят.
Да, у меня был «Ну, погоди». Да.
«Алиса в стране чудес».
«Алиса в стране чудес», да, конечно.
Огромная виниловая прекрасная пластинка.
Еще они выходили в журналах, там было такое, я не знаю, о чем они делали такие.
Кругозор, был еще только «Колобок», детский был.
Музыкальный был, да, и детский музыкальный журнал «Колобок» был.
У вас так что... были эти пластинки синие?
Да, конечно, в детстве это само собой. Я Pink Floyd первый раз услышал с такой пластинки в детстве. Был поражен и
там
двумя. Да, там с Dark Side of the Moon что-то было.
Там был Time и, по-моему, Money, да.
Да.
Я тоже помню, была такая синяя.
Недавно в одном очень популярном в последнее время в фильме показывали, что пластинки нарезали на рентгеновские снимки. Это на самом деле возможно? Или фантазия
Но это
режиссера?
Поколение... Нет, это на самом деле моя мама прекрасно помнит, когда не было рок-н-ролла, существовали вот такие мастерские, где каким-то образом существовали нарезательные вот эти машины.
А ты не видел их?
Нет, машин таких не видел, но у мамы Пресли был на, это называлось, на ребрах, то есть винила не было, в качестве заготовки отдавали вот сам снимок рентгеновский, потом вырезали по кругу, и получалась гибкая пластинка.
То есть не было материала, из которого можно было изготавливать эти пластинки, а рентгеновская вот эта пленка, она очень здорово подходила. И я даже видел, как этот автомат работает по нарезанию пластинок. То есть это делалась, да, действительно такая матрица, видимо, нарезалась. Но я, честно говоря, не очень понимаю технологию, но я видел этот аппарат в действии. Но тогда уже не рентгеновские снимки были, а какой-то просто пластик, видимо, уже полегче
пластик,
стало.
А на рентгене нарезали вот иглой, как такой патефон наоборот.
А, ну да, да, или да, да, нарезали.
Патефон
нарезали.
Наоборот, то есть не игла принимала вибрацию с пластинки, а наоборот передавала
Но
вибрацию от звука.
Но пластик при этом нагревали слегка.
Пластик нагревали, да.
И как долговечно такие самопальные?
Ну, она шипеть начинала там сразу, да. Они шипели. То есть... Ну, а какая разница, если других не было? Можно было хранить.
Пиратство никто еще не произносил. Даже...
Абсолютно. Более того, в Советском Союзе не существовало такого слова, потому что... я считаю,
все кругом были пиратами.
Я считаю, что все-таки авторские права, они хороши, конечно, да, но без фанатизма. Потому что... Очень многие хорошие проекты могли бы осуществиться, если бы можно было использовать культурное наследие человечества. Ну, не так вот, чтобы... То есть, что такое пиратство с моей точки зрения? Это когда... И плагиат. Это когда кто-то выдает чужое за свое. Если человек берет несколько различных произведений и творит из них что-то еще... Это уже просто другой вид творчества, и, ну, я не знаю, нормально ли здесь употреблять слово пиратство. А когда законодательство строится таким образом, что на всякий чих нужно кому-то что-то заплатить, я не против, но у нас в стране я до сих пор не понимаю, как это происходит, и точно не уверен, что авторы получают те самые отчисления, которые кому-то кто-то платит.
В интернете есть очень резкое и, на мой взгляд, смешное слово «копирасты». Люди, которые требуют постоянно, чтобы ставили копирайты, копирайты ставили постоянно, авторство указывали, требовали какие-то отчисления. Как вы решаете вот вопрос с вашими авторскими правами? Потому что колоссальное количество серверов и сервисов, которые предлагают скачать модель для сборки совершенно бесплатно.
Вот, вот мы и подошли к тому моменту, с которого, собственно, программа началась. В 1995 году, в прошлом веке, казалось бы, уже достаточно цивилизованно все было, но тем не менее, об авторских тоже мало кто еще задумывался в России. И тогда, ну, как-то даже вопроса такого не стояло. Ну, вот есть хороший рассказ, дай-ка я его почитаю. Сейчас для того, чтобы коммерческим способом продавать модель для сборки, да, конечно, нужно соблюсти все вот эти вот тонкости. Но поскольку мы сейчас напрямую общаемся с авторами, рассказы которых выкладываются в подкасте, здесь у нас джентльменские договоренности. Что касается распространения, то, в общем, изначально посыл был таков. Конечный потребитель должен получать это все либо бесплатно, либо за минимальную какую-то стоимость. Что такое радиопрограмма? Это, ну, давайте называть вещи своими именами, халява. То, что звучит по радио, потребитель получает бесплатно. Он заплатил за приемник, но он не платит за то, что он включил и слушает его. Хотя это тоже не везде в мире так. Скажем, в Европе, во многих странах, если у тебя есть телевизор, ты просто тупо платишь за то, что он у тебя есть. Ты платишь в месяц какие-то деньги за то, что к тебе в дом заведена антенна, и ты ей пользуешься.
Но при этом ты имеешь возможность смотреть те телеканалы, которые тебе нравятся. Они вот эти 12, из которых можно выбрать, ну, не знаю, Евроньюз.
Не всегда. Нет, там тоже есть кабельное телевидение, да, есть...
Нет, там есть налог просто на сам факт владения телевидением, вне зависимости от того, что по нему смотрят.
То есть дальше просто уже, конечно,
налог на телевидение.
Либо ты ограничиваешься тем, что тебе дают вот на эти деньги, грубо говоря.
Ну,
либо...
в общем, сейчас ситуация выглядит следующим образом. Значит, что касается литературных произведений, то на них все абсолютно прекрасно и чудесно, поскольку сами авторы передают нам свои произведения для прочтения в модели для сборки. Значит, что касается музыкальных произведений, то, как правило, значит, я использую то, что не обложено запретом на вот, публичное воспроизведение. Сейчас масса такого материала появляется, да. Раньше только винил не облагался, да, запретом на публичное воспроизведение, и то не весь. Теперь стали появляться и CD, на которых как бы отсутствует вот этот вот запрет о публичном. Вот. Либо в данном случае ситуация выглядит таким образом, поскольку электронная музыка все-таки это не мейнстрим, да, и тем более мы-то любители андеграунда в той или иной его форме. Я думаю, что в данном случае нашего большого греха здесь нет, если какая-то группа стараниями, нашими скромными стараниями будет услышана еще несколькими тысячами человек. Вот я всегда приводил пример. Вот есть такая чудесная группа Up, Bustle and Out. Они играют потрясающую такую латино-даб. Исключительная музыка. Так вот, если бы пираты в свое время в России не выпустили их два пиратских диска, то их трое гастролей никогда в жизни бы здесь не прошли с таким аншлагом, с которым они здесь прошли. Вот и все.
Ну, я так понял, что вопрос был еще и о том, как мы относимся к тому, что модель для сборки распространяется бесконтрольно по всей сети.
Положительно. Никак мы к этому не относимся, потому что к потребителю она попала абсолютно бесплатно. Мы за ее создание получили деньги исключительно... Вот
За то, чем мы занимаемся,
и ни за что больше. То есть никакой коммерции, никакой перепродажи здесь не происходит. Вот так.
То есть, если я вас правильно поняла, люди, которые распространяют модель для сборки в интернете, они для вас коллекционеры. А пираты — это те, которые зарабатывают деньги, сдавая, перепродавая, получая.
Они ее получают априори бесплатно,
Поэтому если они на ней...
Наживаются, ну, тогда это вопрос их моральных принципов.
Я недавно в магазине видела аудиокнигу «Модель для сборки». Как давно вы стали выпускать?
Это тоже были несколько экспериментов. Скажем, лейбл такой «Говорящая книга» обратился однажды к нам с просьбой поработать с архивами нашими. Там история такова, что на станции, когда все это происходило, вот, начиная с 95 по 2000 и чуть попозже года, мы не вели архивы. То есть все, что сохранилось с тех времен, это записано нашими слушателями. Сначала на кассеты, потом оцифровано в MP3 и так далее. То есть на этот материал мы вообще никак претендовать не можем, поскольку мы его даже и...
Ну да. Не приложили усилий даже к его сохранению.
Сохранению, да. То есть лейбл договаривался с коллекционерами, у которых нашлось какое-то количество достаточно информации, которую еще как-то можно было слушать. Они с этой информацией поработали, почистили и что-то выпустили. Я, честно говоря, давно не общался с этими людьми, поскольку, опять же, ну, мы на это уже повлиять никак не можем. И было еще сравнительно недавно несколько попыток. Это были рассказы Станислава Лема. Это были «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери. И что еще?
Бах. Иллюзия,
да,
Баха.
Да, да, да. Это уже тоже какие-то наши знакомые, полузнакомые люди. Вот загорелись идеей, давайте выпускать. Попробовали, потом поняли, что, видимо, по каким-то коммерческим соображениям им это не очень интересно. Ну и пока вот так.
И вообще модель для сборки, наверное, мы все даем понять, что проект, в общем-то, не коммерческий. Сам по себе. Это скорее наше с Владом хобби. Может быть, этим... Может, поэтому он и играет, и работает до сих пор. И для Андрея Инкогнито он был в большой степени хобби, потому что все занимаются своими делами. Ну, вот такая вот форма досуга. Может быть, поэтому и действительно все это так нравится до сих пор и работает.
То есть люди чувствуют вашу искренность, намерение,
заинтересованность. Да, мы... То есть это для нас не есть вот, ну, никакой не заработок ни в коем образом.
Те люди, которые способны это почувствовать, это чувствуют, разумеется. А те, кто не способны, никогда не поймут разницы.
Рождение капусты. Это произошло в садах земных наслаждений. Задолго до искушения, которого не выдержала Ева. Лучезарным утром Господь создал цветы. И вот прекраснейшая из новосотворенных роз, как раз тогда ее губы, алеющие чистотой, впервые потянулись к солнечной ласке, явился злой дух. «Ты прекрасна!» «Да», — ответила роза. «Прекраснейшая и счастливейшая», — продолжал дьявол. «Какое изящество, цвет, аромат! Только... что только? Никакой пользы! Посмотри сюда! Ветви дерева унизаны желудями. Не стану спорить, густая крона дубов прекрасна, но этого мало. Не только приют предоставляют сотням живых существ эти деревья, но и пищу. Да, роза, красота — это еще не все». И роза испытала искушение. А женщине еще предстояло его испытать, и возжелала пользы, да так сильно, что даже побледнела. На другой день вышел Господь в сад. «Отец!» — обратилась к нему королева цветов, трепещущая и прекрасная. «Я хочу приносить пользу!» «Приноси, дитя мое!» — ответил Господь и улыбнулся. Так мир обрел капусту.
По скромным оценкам, какое количество вот, ваша дискотека, какое количество дисков уже вышло, модель для сборки с 95-го года? Вот друг, если собирал 32 диска, вывозил в 2001 году MP3, ну, это далеко
знаю,
не все было.
Не знаю, как там упаковано.
Конечно, это зависит от битрейта, от емкости диска, от...
Не знаю. Да нет, ну много информации, много. Но на самом деле, тут вот надо как раз открыть интернет и посмотреть любой рекламный. Продаю самое полное собрание модели для сборки. Там типа 9 DVD-дисков, по-моему, я видел в формате MP3. 9 DVD-дисков, это сколько это?
Это пару месяцев послушать, даже больше. Вот так вот поставить, наверное, и больше. Слушать.
Ну, да. Недавно я где-то прочитал информацию о том, что выпущен уже носитель. Это диск. Но это, по-моему, под Blu-ray уже. Угу. Он то ли 2-терабайтный, то ли 4. Но эта болванка и стоит столько, что пока это все. Но вот на нее точно поместится вся модель
стоит
для сборки.
Тера рублей.
Угу. Вы говорили, стали говорить про подкастинг. Где вас сейчас можно услышать вот после Energy FM? Где вы выходите? С какой регулярностью? Куда надо заходить, качать?
Точный адрес я, к сожалению, сейчас не вспомню.
Samsung mp3club.ru. Вот.
То есть, вот, можно дать такую наводку. Понятно, что в любом поисковике, введя туда МДС, MP3 и Samsung, что-то можно найти. Вот когда все эти три понятия в каком-то одном объявлении сходятся, значит, это оно. Значит, заходите туда.
Точно-точно, Samsung mp3club.ru. Я все вспомнил, не надо ничего искать.
Ну, отлично.
По-прежнему, один раз в неделю.
Это зависит от некоторых кондиций. Мы, честно говоря, сами не всегда имеем влияние. Дело в том, что MP3-клуб у Samsung, он каким-то образом реорганизуется на протяжении последнего года. То есть я так понимаю, что они пытаются как-то работать с контентом, то есть понимая, что уже плееры, даже плееры MP3-шные, они уже тоже отходят в прошлое, потому что что сейчас слушают люди больше всего? Я думаю, телефоны. Поскольку практически уже в любой модели телефона есть MP3-плеер, то телефон всегда с тобой. К нему подключаются наушники. Туда можно загнать какое-то количество контента и слушать его постоянно. Ну вот, я так понимаю, что у Samsung сейчас идет настрой именно такой. Владельцев телефонов побольше как-то привлечь. И в связи с этим структура сайта у них это менялась. Что-то происходило. Не знаю, честно говоря, не следил за последними событиями, но я знаю, что были паузы в выкладке новых подкастов. То есть иногда, допустим, это происходит каждую неделю регулярно, иногда бывают промежутки там по перерыву по 2-3 недели, потом выкладывается сразу несколько. Перед Новым годом, я так понимаю, выкладывались рассказы один за одним каждый день. Ну, это был, наверное, такой специальный новогодний подарок слушателям.
Большое вам спасибо за беседу. С вами была Александра Саракс. У меня в гостях, напоминаю, Михаил Габович и Влад Коп. Спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо. Слушайте МДС. Пока.
И, наконец, совсем короткий рассказец того же самого Фредерика Брауна в переводе Бориса Жужунавы. «Приговор». Не прошло и часа, как Чарли Далтон, космонавт Земли, приземлившись на второй планете системы Антареса, совершил самое серьезное из всех мыслимых преступлений. Он убил антарианца. Убийство на большинстве планет считается преступлением. Мало таких миров, где подобный поступок одобряется обществом. Здесь же, на Антаресе-2, преступления такого рода караются смертной казнью. «Я приговариваю тебя к смерти», — торжественно провозгласил антарианский судья. «К смерти через расстрел из бластера завтра утром на рассвете». Чарли отвели в камеру смертников. Последняя представляла собой апартаменты, состоящие из 18 роскошно обставленных комнат. В каждой столы ломились от самых разных напитков и яств. Повсюду стояли удобные диваны и кресла. В общем, было все, что душе угодно, в том числе по прекрасной женщине на каждой кушетке. «Будь я проклят!» – пробормотал Чарли. Антарианский охранник отвесил ему низкий поклон. «Таков на нашей планете обычай. Последнюю ночь перед казнью осужденный может наслаждаться всем, что пожелает. Дело, оказывается, вполне того стоило, пробормотал Чарли. Послушай, едва приземлившись, я вляпался в эту историю и не успел ничего прочитать о вашей планете. За сколько часов она делает полный оборот? Часов? Переспросил охранник. Это, надо полагать, какой-то земной термин. Я свяжусь с королевским астрономом и выясню, каково соотношение времени между вашей планетой и нашей. Он позвонил, задал вопрос, получил ответ. И вот что Чарли Далтон в результате услышал. За время одного ночного периода Антареса-2 ваша планета Земля совершает 93 оборота вокруг вашего Солнца. Следовательно, одна наша ночь равна 93 вашим годам. Чарли тихо присвистнул, задаваясь вопросом, дотянет ли он до казни. Антарианский охранник, время жизни которого было чуть больше 20 тысяч лет, с грустным сочувствием поклонился и вышел. Чарли начал свою бесконечную ночь с еды, выпивки и других удовольствий, хотя в порядке не совсем совпадающим с перечисленным. Уж больно хороши были женщины, а в космосе он пробыл так долго.